я сообщаю тебе эту древнейшую науку взаимоотношений со Всевышним. Ибо ты мой бхакта и мой друг, и потому ты сможешь постичь трансцендентальную тайну этого знания. Комментарий Шрила Прабхупады. Существует два класса людей, бхакты и демоны. Господь избрал Арджуну как достойного воспринять великую науку, потому что он был бхактой. Но для демона эта наука непостижима. Существует ряд изданий этой книги, этого кладезя мудрости. Комментарии к некоторым из них составлены бхактами Господа, в то время как другим демонами. Комментарии бхакт истины, тогда как комментарии демонов, не представляют никакой ценности. Арджуна принимает Шри Кришну как верховную божественную личность. И тот, кто составляет комментарии, следуя по стопам Арджуны, действительно служит делу этой великой науки. Демоны, однако, не принимают Кришну, как он есть. Вместо этого они стряпают всякие измышления о нем и сбивают читателей с пути, на который наставлял Кришна. Читателю следует быть очень осторожным, чтобы не встать на такой неверный путь. Необходимо следовать ученической преемственности, берущей начало от Арджуны, и тогда эта великая наука Шримад Бхагавадгиты принесет благо. Саэраям маятедья йога пратта пуратана вакто себе сакачети кахасьям этатуттамам. Сегодня я сообщаю тебе эту древнейшую науку взаимоотношений со Всевышним, ибо ты мой бхакта и мой друг. И потому ты сможешь постичь трансцендентальную тайну этого знания. Трансцендентальное знание, 4 глава, текст 3. В этом стихе говорится о том, что это знание, но таинственно. Тайна. И в 9 главе также Кришна будет говорить об этом. Раджи Витям, Раджи Гухим, Савитрама Дама Тамара. Тайна, тайна называет знание. Оно очень чистое. Вечное чистое знание, но таинственно, но непостижимо до конца. Итак, постижение — это вечный процесс. Этот вечный процесс постижения — это науки приносит радость живому существу, трансцендентное счастье, блаженство. И это свойственно искать счастье. И человек ищет высшего счастья. Он не хочет быть просто как-то счастливым, хочет много счастья. И сколько счастья он не знает. Любое количество. Сколько угодно.
Душа обладает такой способностью вмещать безграничное количество счастья. Хотя душа, она ограничена, она маленькая. Мы всего лишь маленькие дживы, маленькие живые существа. Совершенно крохотные в сравнении со всей Вселенной. Но способность к счастью, потребность к счастью не ограничена. Можно целую вселенную счастья взять. Никто не откажется. Что-то мы возьмем прямо сейчас, а что-то оставим про запас. Потому что счастье – понятие обновляющееся. Если я получаю одинаковое количество счастья одного и того же каждый день, это тоже не удовлетворяет меня. В принципе, наши потребности материальные, можно сказать, они удовлетворены, мы не умираем, мы живем. Но люди несчастливы, всегда хотят большего, еще большего. Они смотрят на Запад, на Америку, на Швецию, на Японию. Там больше возможностей быть счастливым. Больше материальных ресурсов, экономических. Лучше устроена может быть жизнь в каких-то аспектах. И так люди смотрят в ту сторону. И хотят жить в Америке иногда или в Швеции. Кто-то уезжает туда, думает, там больше счастья. Мы были в Хельсинки однажды, и там 20 тысяч мигрантов русских. В одном городе Хельсинки 20 тысяч человек. Они создали свою общину русских, у них есть своя печать, свой орган печати, они общаются, какие-то клубы создают. А поскольку их настроение, ностальгия объединяет их очень сильно, они описывают это состояние с разных точек зрения. Психологии и прочие журналы пишут об этом, как бороться с этим состоянием ностальгии. Но они лелеют это чувство ностальгии. И там они имеют множество материальных удобств. Но что вы думаете, они счастливы там? Нет, они быстро привыкли к этому. Они быстро привыкли к этому, и кажется, что это счастье материальное уже не является каким-то счастьем, нужно еще чего-то большего. И можно так ехать все дальше и дальше на запад, и эталон самого большого счастья здесь на планете — это Америка. Америка — это эталон, это вершина. Да, на этой планете нет больше высшего счастья материального. Там максимальные возможности. Ну, правда, не все могут в равной степени пользоваться в мире борьбы. Но люди знают, там возможности есть быть счастливы. Обычно они это отождествляют с какими-то материальными приобретениями, с тем, что можно работать и получать. Не так уж много работать, но больше получать, чем здесь. Здесь много работать и почти ничего не получать. Это несчастье, беда на нашу голову. Есть ли места, где вообще работать не нужно, и можно только получать? Итак, сознание счастья, сознание кармы, выгоды. Это описывается в Ведах. Такие люди называются кармии. Они бродят повсюду, по всему миру в поисках такого счастья. Где же можно получать, получать и получать? И почти ничего не отдавать. Минимум давать, максимум получать. И когда мир наводняется такими людьми, желанием выгоды, повсюду возникает постепенно хаос. Все хотят только брать, никто ничего не дает. Развивается жадность, развиваются всевозможные пороки в человеческом обществе из-за богатства. Поскольку люди хотят большего и большего счастья, и это запутывает их, но ведь мы же хотим быть счастливыми, это же естественно, они говорят. Вы говорите, жадность, но если я не буду иметь желания быть счастливым, как я стану счастливым? Кто мне принесет счастье? И человек вынужден быть жадным, быть вожделеющим, быть завистливым в достижении своего счастья. Но как же он может ощутить счастье внутри себя, если его гложет зависть и жадность? Это невозможно. Он не может быть удовлетворен, никогда у него нет денег, никогда у него есть деньги. Иногда родители бедные, у них нет много денег. Дети растут в их семье, они думают, бедные, несчастные наши дети. У нас недостаточно денег, чтобы их хорошо покормить, хорошо одеть, устроить дорогую школу. Они обсуждают это постоянно и говорят, какие все-таки ужасные люди вокруг. У них есть деньги, а у нас нет денег. Почему жизнь так устроена? Они завидуют повсюду. И они не удовлетворены. И дети, живя в такой обстановке, слышат все это. Кругом плохие люди, они думают. Кругом люди жадные вокруг нас. И так они говорят, они жадные, но они становятся завистливыми. Есть другие жадные люди, они не удовлетворены тем, что они... Да, есть бедные, а есть жадные, есть завистливые люди. Жадные — это богатые, а завистливые — это бедные. Или, как Прабхупада говорил, коммунисты — это завистливые, а капиталисты — это жадные. И, как видите, здесь нет каких-то измов, нет какой-то науки, просто есть жадность и зависть. Но люди называют это коммунизмом, или капитализмом, или еще каким-то измом. Но в корне этих разногласий какие-то духовные недостатки, качества людей. И так даже богатые люди, они из-за жадности, они тоже недовлетворены, что им все мало. И кто-то покушается на их богатство, и кругом много попрошаек, поскольку у них есть деньги. И они тоже недовлетворены, обсуждая в своих кругах все в таком настроении. Дети тоже слышат все это. И дети, хотя у них все есть в достатке, они недовлетворены, потому что кругом завистливые люди вокруг них. И так развивается ненависть между богатыми и бедными, между жадными и завистливыми. И поэтому они пытались уравнять людей с помощью определенного изма, уравнять равенство. Мы равны, нужно собственность распределять поровну. Но при этом не решили проблемы жадности и зависти. Поэтому все равно появляются богатые и бедные. Прабхупада сказал, что этот принцип нельзя уравнять в материальном мире, все равно будут бедные и богатые. Это вопрос разума. У кого хитрее разум, тот богатый. У кого разума нет, тот беднее, его эксплуатируют. Таков мир. Люди разные. И таким образом, чтобы быть счастливым в этом мире, нужно быть хитрым, они думают. Жадным. С волками жить по-волчьи, ведь они говорят. Они придумают какие-то такие философии специальные. Как достигать успеха. И на Западе известно, почему люди так стремятся к материальному успеху, почему они выпускают новые и новые модели, совершенствованные машин, технология, Экономика развивается, предметы быта тоже не стоят на месте. Все новые и новые модели кастрюль, ложек появляются. И люди стремятся к этому. Это известная психология. Для этого нужно просто стимулировать сексуальное желание, Прабхупада говорит. Если вы можете стимулировать сексуальное желание у людей, они будут способны совершать удивительные вещи. Материальный прогресс называется. Все новые и новые модели поварежек, кастрюль будут выходить. Модели столов и стульев, типы различных квартир и машин. Это будет new, кругом будет new, новое. Реклама. И для того, чтобы запустить эту машину, прогресса необходимо стимулировать вот это желание двух полов привлечь. Эта реклама, она сильно проникает, конечно, в Россию, в Запад она проникла. И в тех местах, где она очень сильно развита, в средствах массовой информации, это стимулирует людей на какую-то активную деятельность. Или из-за того, что они могут добиться совершенства через материальные усилия. Но при этом, как говорил Чинакья Пандит, в прошлом люди умерли неудовлетворенными. В настоящем все они умирают неудовлетворенными. И в будущем они будут все умирать тоже неудовлетворенными. Ни бедные, ни богатые, ни средний класс. Все умирают неудовлетворенными. Вот она истинная реальность существования. Поэтому Бхагаватам описывает, нужно знать науку. Тайна тайн. Человек, охваченный жадностью, завистью, не способен. Нужно стать преданным, говорится, стать другом Кришны. Таким образом, знание открывается. Да, это знание предназначено для отречения. С помощью этого знания мы не можем достичь успеха в материальном мире. Нет, потому что оно разрушает все материальные привязанности. Не сможем. Если мы получим трансцендентное знание, у нас уйдут материальные желания. Как же мы достигнем успеха? Чтобы достичь успеха в материальном мире, нужно стимулировать эти желания. Нужно говорить, семья, родина, страна, патриотизм, экономика. Работайте, потребляйте, производите и так далее. Но если мы получаем трансцендентальное знание, оно разрушает материальное желание. Такой человек можно вычеркнуть из списка. Борющийся за существование. Все. Вычеркивать его из списка. Нет его больше здесь. Он существует, но как будто нет. Вне конкуренции, вне игры. Не принадлежит материальному миру такой человек. Не от мира сего, говорят про него. А от какого он мира? От какого-то другого мира. Ведь есть другой мир на самом деле. Это описывается здесь, в Бхагавад-гите, что есть две энергии, исходящие из одного источника. Источник Бог, Кришна. Есть материальная природа, есть духовная природа. В материальном мире мы видим сочетание того и другого. Без духовной энергии ничего не может существовать. Поэтому, когда говорим о материи, поддерживающая сила, тоже дух, душа, сознание. Как же описать этот дух? Очень трудно. Практически описать невозможно. Иногда говорится божественная искра. Божественная природа. Как объяснить? Никак. Божественная. Божественно не объясняется. Иногда говорят джива. Джива означает просто жить. Жизнь. Живое существо. Кто такое живое существо? Это тот, кто обладает чувствами и сознанием. Я знаю, что я существую. Вот это признак жизни. Но сама жизнь не описывается. Описывается по вкусам, по качествам. Но природа ее непостижима, называется ачинтья. Другой термин, что употребляется на санскрите. Если мы хотим описать живую ее природу, ачинтья, непостижимость. Тот, кто видит душу собственными глазами, не может понять ее. Тот, кто слышит о душе с доверием, тоже не может понять. Итак, никто не может понять душу до конца. Почему? Поскольку ее источник непосредственная божественная энергия, она непостижима, таинственная. Она непостижима до конца. Эту энергию непостижимости мы видим всюду, поскольку все изошло из этого непостижимого источника, и везде есть энергия ачинтья. Мы не можем знать все, что-то открывается, но потом снова возникает вопрос, почему? Ну потому, и опять снова, а почему это? И почему это? Если мы дойдем до основания всего, до Бога, и спросим, а почему Он существует, откуда Он взялся? Прабхупада сказал, ответ есть. Он сварат. Он независим. Нет у него причины появления. И тут умственные возможности наши закончились. Все. Мы уже не можем спрашивать. И не можем понять одновременно это. Ни понять, ни спросить уже не можем. Таков Бог. Бога нужно просто принимать, понять невозможно. Прабхупада говорит, вы можете не понимать, как действует лекарство, но оно действует, пока вы его принимаете. Понимание от вас не требуется, нет необходимости. Врач может объяснить, а может не объяснять. Он скажет, просто пейте вот это лекарство. И вы просто верите врачу. Вы не скажете, нет, пока вы не объясните детально, как это химическое вещество действует, я не смогу выздороветь, доктор. Я должен точно знать, как оно действует. Иначе как я выздоровлю? Доктор скажет, не говорите глупости, пейте 3 раза в день после еды, и все. Через неделю, гарантирую, будете здоровы. Но ведь я же не понимаю, как я буду здоров, доктор. Что вы такое говорите? Я должен понять. Итак, материалисты тоже говорят, объясните мне, кто такой Бог. Повторяйте Харе Кришну, мы говорим, будьте здоровы. Поймете, кто такой Бог. Но как я смогу понять, кто такой Бог, если вы мне не покажете его? Итак, можно спорить долго, но принимайте просто лекарство. И, конечно, какой-то процесс будет происходить, но вряд ли мы с нашим разумом сможем понять, как лекарство проникает в кровь, какие происходят реакции сейчас, в данный момент, что там, куда, в какой орган все это переходит и как восстанавливается здоровье. Вряд ли можно детально все это. Мы знаем принцип. И также этот принцип, он описывается в ведах. Трансцендентальное знание – это тоже принцип, который можем применять везде и всюду. Если человек поймет принцип, он достигает цели. Неважно понять все детали, как если мы едем в машине, мы знаем принцип, как, куда нажимать и что включать, и как поворачивать руль. При этом можем мы не понимать, как работает весь механизм. Машина приедет. Итак, принцип заключается в том, что у этого знания, трансцендентальное знание, имеет источник. Видите, не объясняется само знание. Оно необъяснимо. Важно понять источник и цель знания, больше ничего. Все, что требуется. Наука очень простая. Как 2×2 = 4. Итак, кто источник трансцендентального знания? Источник знания в материальном мире, материальная природа. Не ученые. Ученые не являются источником знания. Они воруют это знание у природы. Они подсматривают в природе и объявляют потом это собственным законом. Закон Ньютона, например. Ньютон тут совершенно ни при чем. Какое-то яблоко ударило ему по голове, и он подумал, он вспомнил, что есть закон. Увидел закон. Возможно, он не думал о чем-то еще, но люди назвали закон Ньютона, хотя дело здесь не в Ньютоне. Закон Кришны это. Все законы из одного источника зашли. Ученые подсматривают. И так они изучают природу, получают знания. Вот и все. Итак, источник материальная природа. И духовная природа также является источником знания. И это Бог. Кришна об этом как раз здесь и говорит. Сегодня я тебе сообщаю эту древнейшую науку взаимоотношений со Всевышним. Сам Бог говорит об этом. Он знает. Он, пожалуй, единственный, кто вообще что-то знает. Все остальные могут пользоваться до какой-то степени его знания, поскольку он обладает знанием безграничной степени, его знания не ограничены ничем. В этом отличие между Богом и живым существом. Одно из его достояний – знание, абсолютное знание. Он абсолютен. Когда мы говорим об абсолюте, означает, что он не ограничен ничем. Наше знание ограничено собственным умом и собственными чувствами. Ведь наш ум не безграничный. Он очень маленький, этот мозг. Чуть-чуть серого вещества сверху. Не так уж много. Небольшие возможности. И мы часто полагаемся на свои мысли, на свое понимание, на свои соображения. Но мозг получает знания с помощью чувств, а чувства еще более ограничены. Материальные чувства очень ограничены в аспекте восприятия. Человек живет на Земле и забывает, что он живет не просто на планете, он живет во Вселенной. Но это он не воспринимает, он думает, что это не так. Но на самом деле это факт. Мы живем в материальной Вселенной, и оказывается, есть такие влияния вселенские на каждого человека. Есть такая наука, астрология, например. Звезды влияют, которые так далеко, окажется, никакого дела до них нет. Они влияют. Момент смерти, момент рождения. Все очень важно. Есть дни благоприятные, есть неблагоприятные. Есть такой полубог Сатурн, есть такая звезда, Сатурн называется. Она влияние, очень плохое влияние оказывает на людей. Если человек попадает под влияние Сатурна, у него очень тяжелый период начинается. Очень трудный. И что же делать в этом случае? Веды знают. Человек знает, как устроена Вселенная. В ведах записано. Он начинает поклоняться Хануману. Почему? Потому что Сатурн, Шани, есть в Вриндаване храм Сатурна, Шани, его зовут там, поклоняется Хануману. И вы можете как-то умиротворить Шани, если будете поклоняться Хануману. Так, если Сатурн очень сильно на вас влияет, поклоняйтесь Хануману. Сделайте что-то хорошее Хануману. Хануман, он великий преданный Господа Рамачандра, а Шани поклоняется ему. И так они связаны. Итак, этот мир полубогов, мир Вселенной, он очень связан. И человеческое существо не живет отдельно. Если он думает, что он отдельно существует от всего этого, это майя, иллюзия. Нет. Он также является какой-то частичкой в этом мире. И так можно рассмотреть эту науку и увидеть, что я маленькая составляющая часть всего целого. И, несмотря на то, что такой маленький, я нахожусь под строгим контролем. Меня знают. Обо мне не забывают. Я не затерялся где-то. На то и есть полубоги. Они знают каждое живое существо. И каждый мой поступок фиксируется. Записывается в картотеке. Пришел на лекцию по Бхагавад-гите, записали. Все, весь список уже, который здесь присутствует, записан. И в картотеке. А кто-то не пришел, отметили. Отсутствовал. Кто-то спал на лекции, тоже записали. Кто-то очень хорошо слушал. Нормально. Все оценки уже, пятибалльная система, не знаю какая. Все очень работает тонко. За этим следит сверхдуша. Сверхдуша Вселенной, душа Вселенной. Есть душа в этом теле, есть душа в этой Вселенной, сверхдуша. Знает каждое живое существо, каждого полубога, любое человеческое существо. Каждого комарика знает. Все знает. Это сознание Бога, сознание Кришны. Итак, если мы оторваны от этого сознания единства, это майя. Кришна меня знает, как и всех других. И как он смотрит на нас? Бог. Он не делает различия между комаром и человеком. Поскольку на духовной платформе таких различий не существует. Комар – это внешность. Временная. Человек тоже внешность, тоже временная. Все это очень изменчиво. Материальная природа джагата меняется. Сегодня у нас такое тело, а завтра неизвестно, какое будет тело. Это просто зависит от кармы. Бедный человек снимает дешевую квартиру, а богатый – дорогую квартиру. Это все. Но когда у богатого кончаются деньги, он переходит в дешевую квартиру. А когда бедный богатей, он переходит в богатую квартиру. И так все продолжается. Зная эти движения, эти передвижения, мы не будем смотреть на бедных и богатых. Мы будем смотреть по-другому на этот мир. Мы будем смотреть, что это животное, это человек, это растение. Да, возможно, будем видеть это различие, но не придавать ему большого значения. Душа. Душа, она вечна. А тело временно. Не стоит придавать большое значение телу. Сегодня кто-то мужчина и женщина, а завтра они, наоборот, меняются ролями. Мужчина становится женщиной, женщина – мужчина. Очень часто такое бывает. Законы кармы. Итак, это знание мы получаем из Бхагавад-гиты, из высшего источника. Ведь мы же не можем все это проследить. Нам нужен тот, кто знает. Это позиция каждого из нас в материальном мире. Пока мы не получим знание от того, кто знает, мы не сможем обладать таким знанием. Мы не можем додуматься и поставить такие эксперименты. Правда ли я стану женщиной в следующей жизни? Потому что когда я стану женщиной в следующей жизни, я уже, может быть, не буду спрашивать об этом. Или я могу стать животным, тем более я не буду спрашивать об этом. Но мне необходимо осознать эти истины в данный момент, пока я человеческое существо. Это очень ценно, поэтому Кришна для людей дает это трансцендентальное знание, поскольку человеческая форма жизни предназначена для развития духовного знания. Он может, принимая, пробудить свою душу. И когда душа пробуждена, это является доказательством всего этого. Не нужно искать никакие другие доказательства. Главное доказательство, что бхакти в сердце просыпается, пробуждается. Гьяна предназначена для отречения. Знание. Итак, если мы получаем знание, не развивается отречение, это невежество. Это культивируется невежество, так оно определяется. Прабхупада говорит, в Упанишадах написано, можно культивировать знание, а можно культивировать невежество. И если это истинное знание, оно приводит человека к отречению и счастью. Но если это невежество, это приводит к сильной привязанности и страданиям с этим миром. Итак, если мы приходим к привязанности и страданиям, и умираем неудовлетворенными, несчастными, мы культивировали невежество в течение жизни. Итак, знание развивается отречение. Затем с помощью отречения знания человек обретает способность думать о Кришне. При этом ему не нужно уже какого-то знания. Когда он усвоил его, ему не нужно больше поддерживать гьяну, развивать гьяну. Гьяна мешает ему. Гьяна не так важна. Лишь этап, она помогает на каком-то этапе. Но затем гьяна переходит в медитацию, медитация переходит в преданность. Цель — стать преданным. Здесь говорит Кришна об этом. Ты мой друг, ты мой бхакта. Поэтому ты сможешь понять это знание. Вот и все, что требуется. Никакой другой квалификации не нужно. То, что человек не может понять умом и чувствами, он может понять сердцем. Это бхакти. Бхакти передается из сердца в сердце. Причем методы могут быть очень-очень простые. Просто говорить. Кришна говорит, Арджуна слушает. Все очень просто. Мы идем в учебное заведение, в институт, там тоже говорят, мы слушаем. Так мы учимся. Но разница в том, что там не говорят о Кришне. В Москве недавно была программа со студентами. При Москве, не так давно. Мы им объясняли уровни сознания, ум, чувство, разум, душа, сверхдуша. Им понравилась лекция. Они многие вещи записывали, это были религоведы. Сейчас есть такой предмет — религоведение. Они изучают подробно любую религию. Они склонны к изучению религии. И кто-то спросил у студентов: а почему нигде не преподается вот то, что вы говорите? Странно. А? Почему нигде не преподается? Мы не видели ни в каких институтах. Почему вам не внедрить это в учебное заведение, как в целый курс образовательный? Мы сказали: не так-то просто это внедрить. То, что вы услышали, это вам нравится, правда? Но это лишь первая часть, самая вкусная. А есть другая часть, которую вы не примете никогда. Они так заинтересовались, сказали: а что это за часть такая? А ну скажите, что за часть такая, что мы не примем? А мы спросили: а ну вы же не примете, мы же знаем. Нет, мы примем, говорите. Точно вы примете, мы спросили? Да, мы примем, они сказали. Они решительно настроились, говорите. Так, хорошая атмосфера создалась, поэтому они так себя вели. Но я-то знал, что это будет проблема. Я сказал: так, есть 4 принципа регулирующих. Они: какие принципы? Я говорю: записывайте первый принцип. Они взяли ручки. Они все записывали, поэтому. Первый принцип: не есть мясо, рыба, яйца. Они немножко остановились, стали думать. Молчание воцарилось. Они сказали: ну, можно принять, записали. И стали очень серьезными, смотреть куда-то вниз. Я сказал: второй принцип. Отказ от всех интоксикаций. Ну хорошо, нормально. Тоже записали. От азартных игр и денежных комбинаций. Это нормально, они сказали. Записали. И четвертый принцип. Отказ от незаконного секса. А что такое незаконный секс? И тут началось в этом месте. Объяснение, что такое закон и что такое незаконно. Они хотят знать подробно. Как же нарушать этот принцип все же? Что все хотят нарушать эти принципы. И особенно молодые люди, студенты. Это никак им в голову не приходило. Тайна тайн. Вот в чем дело. Нормальный человек не пойдет в эту сторону. Нормальный, обычный человек никогда не согласится соблюдать эти регулирующие принципы. Нужны ненормальные люди. Нужны преданные. Только преданный может соблюдать все эти принципы. Не иначе, как для Кришны. Но если человек не для Кришны действует, аскеза будет его временно, он снова вернется к старому. Как карма. Карма вернет нас к старому. Если мы совершаем работу, деятельность, и она не прибавляет нам трансцендентального знания, мы не знаем, для кого мы работаем, мы снова вернемся к старому, снова станем карми. Благочестивыми карми. То есть работа предназначена для развития знания, а знание для отречения. Это выход из материального мира. Иногда преданный думает: я работал, я в сознании Кришны трудился уже 5, 6, 8, 10 лет. Я должен что-то теперь иметь, наверное. Ему говорит: да нет, на вашем счету здесь ничего нет, и счета-то у вас никакого не было тоже. Погодите, это несправедливо, он говорит. Да, мы должны понять, зачем же мы пришли в движение. Развивать отречение, на самом деле. Мы пришли сюда и, может быть, много отдали, а взамен что получаем? Отречение. Ничего. Ноль. В материальном отношении это именно так. И мой опыт говорит о том же самом. Ноль. Ну, 2 нуля. Ну, 3 нуля. Ну, вот и все. Вы можете иметь лишь только, чтобы поддерживать свою жизнь, не больше. Потому что карма разрушается, и плохая, и хорошая у вас нет на счету. Ничего. Ровно столько, сколько поддерживает жизнь, не больше. Кришна сам, собственно, следит за этим. не дают ему больше и не меньше. Вот так. И таким образом он не становится ни жадным, ни завистливым человеком. А таким странным, не такой. Ему все равно, коммунисты или капиталисты, все повторяйте Хари Кришна, он говорит. Правильно, видите, это подтверждение. Прабхупада всех приглашал. Прабхупада был отречен. Не то, что он ненавидел капиталистов, а любил коммунистов или наоборот. Нет, он равно все воспринимал. Он видел, что это пороки человеческие, они существуют, в какие-то измы они облекаются, и люди хотят выглядеть хорошо, благочестиво. Поэтому нужны какие-то измы, обозначения, одежда, атрибуты. Коммунисты имеют свои атрибуты, флаги, гимны, эмблемы. А капиталисты свои, а фашисты свои. Это выглядит все так, знаете. Но на деле нет. Телесная концепция. Прабхупада видел суть. Что человек связан с низшими качествами природы. В этом проблема. Если он просто начнет повторять Хари Кришна мантру, если он просто получит трансцендентальное знание, он изменится, поскольку он духовен, каждый человек. Он изменится. Прабхупада знал, как изменить мир. Однако это нужно дать очень научно. Обычный человек ему с трудом понять, почему повторяя Хари Кришна и почему именно Хари Кришна, он изменится. И как он изменится. Прабхупада говорит, не спрашивайте, пейте лекарства. Изменитесь, поскольку имя Бога и сам Бог одно и то же. В это нужно хотя бы поверить. Бог так могущественен, что между его именем и им самим никакой разницы не существует. И тот, кто искренне повторяет, искренне, внимательно воспевает Хари Кришна мантру, действует правильным образом, воспевает, не совершая греховной деятельности, очень быстро достигает результата в бхакти-йоге. Пробуждают дремлющую любовь к Богу. И когда любовь к Богу пробуждается, она отбивает у него все низшие вкусы. Божественная природа отбивает все низшие вкусы. И таков результат. Человек не хочет быть обладателем в этом мире. Он теряет чувство собственности. Он сам не хочет ничего. Почему? Поскольку обладает чем-то другим. Санатана Госвами писал книги. Но однажды он прямо на улице нашел драгоценный камень. Крупный. Может быть, даже алмаз, я не знаю, но очень крупный драгоценный камень. И он было прошел мимо, потом подумал, может быть, я возьму и построю храм. И взял его. Но придя домой, он снова писал книги и подумал, нет, этот камень, деньги, не буду этим заниматься. Никогда он бросил его в мусорную корзину. И забыл о нем. Он забыл, но свою душа помнила. И послал туда вора. И вор пришел, сказал, дорогой Садху, я вор. Если у тебя есть какие-то ценности, выноси их сюда. Я ограблю людей. Санатана сказал, нет никаких ценностей. Хотя, постой. Что-то было там в мусорной корзине, посмотри. Очень удивился этот вор. Мусорная корзина. Шутит, может быть, он или издевается. Он пнул ногой корзину, оттуда выпал камень. Ух. Вор знал толк в этих вещах. Настоящая драгоценность. Подумал, как мне повезло. Но Санатан даже не оборачивался. И хотел было идти, потом подумал, был умный вор. Странный человек. Он с такой легкостью отдал мне драгоценный камень, как будто бы у него гораздо больше богатства. Не задумываясь, отдал. Как будто какая-то незначительная крошка, осколок стекла. Что-то в нем есть, в этом человеке. Что-то у него есть еще, должно быть. И он снова сказал, дорогой Саду, у меня подозрение, что у тебя есть что-то более ценное, чем этот камень. Ты себя так странно ведешь, не привязанный к этому камню, что тебе кажется больше богатств, чем этот камень. Санатан обернулся, улыбнулся и подумал, умный вор. Сказал, ты совершенно прав. Есть кое-что. Так давай, сказал вор. Хорошо. Ты получишь. Если ты хочешь, ты получишь. Но у меня одно условие. Вот этот камень ты должен выбросить в пруд. Выкинь его. Тогда я тебе могу дать что-то более ценное. Камень в пруд, подумал вор. Этот садху с ума сошел. Они взяли вместе с камнем. Нет, с камнем не получится. Невозможно. Либо камень, либо что-то другое. Выбирай. Есть большая ценность. Вор поверил, поскольку перед ним садху, он поверил. Запустил камень в пруд. У него отречение развелось, видите, сразу от камня. Что-то есть более ценное. Мы часто говорим, сознание Кришны более ценное. Внушаем. Промываем мозги, может быть, так. Депрограммируем людей, как говорится. Зомбируем, то есть. Что-то такое они говорят. Но это факт. Есть более ценные вещи, чем все ценности материального мира. И Санатана объяснил ему воспевание, дал ему посвящение воспевания святого имени. Вор приобрел духовные ценности, и он не пожалел об этом. Итак, трансцендентальное знание, таинственное, видите, мы не объясняем его. Мы просто критикуем материальное знание. А как же объяснить трансцендентальное знание? Источник, само знание и цель познания одно и то же. Одно и то же. Источник знания – Кришна. И цель познания – тоже Кришна. И процесс познания – опять же Кришна. Вот и все знание. Тут и знать-то нечего. Как вам такое знание? На все вопросы один ответ. Что вы не спросили, ответ одинаковый. Что за знание такое? Трансцендентальное знание. Вот оно. Это не высшая математика. Это не физика, не ядерная физика, не химия. Это не какие-то сложные санскритские тексты. Очень просто. Бог – источник всего. Джанма диеся – это, ага, нужно понять эту вещь. И я также его частичка. И цель познания – тоже Бог. Все мои усилия в познании этого мира должны привести меня к Богу, иначе все будет бессмысленно. И процесс познания дается Богом – это тоже Бог. Хари Кришна мантра, как мы сказали, нет личного Бога. Так я могу вернуться к Богу при помощи самого Бога. В этом случае я не должен полагаться только на свои собственные силы, регулирующие принципы, садхана бхакти, это хорошо. Но если я это не смогу делать для Кришны, никакого успеха не будет, даже в этом случае. Истинный смысл – научиться любви к Богу. Бхакт означает любовь. И вот эта связующая часть йоги – самая сильная, самая могущественная йога. Йога развития любви. Любовь – самая сильная связь с Богом. Тот, кто находит связь с Богом с помощью умственных спекуляций, это временно. Потому что часто он забывает о Боге, пускаясь в умственные спекуляции. На самом деле, как только он пускается в размышления, он забывает уже о Боге. Потому что Бог выше размышлений. Он не находится в нашем уме. Нет, он выше. Иногда люди занимаются политикой и думают, ну где же Бог, где справедливость? В политике так много несправедливости. Бог, куда ты смотришь? Тот занимается экономикой, думает, куда Бог смотрит, так много обмана в экономике. Кто-то чем-то занимается, думает, вот Бог несправедлив. Нет, 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 нет. Бог не принадлежит экономике или политике. Нет, Бога там не существует вообще. Это все делает человек. А Бог находится у себя дома, на Голоке Вриндаване. Наслаждается своей атмосферой. Там нет ни политики, ни экономики. Нет, нет этого ничего, нет никаких проблем. Итак, человек иногда хочет спустить Бога на свой уровень, чтобы на работу не опоздать, иногда он молится Богу, повторяет какую-то молитву. Иногда, чтобы не заболеть, молится Богу. Иногда, чтобы зарплату дали вовремя, тоже молится Богу. Но Бог лично не принимает участия в этом. Это неинтересно для Него. Дай мне зарплату, дай мне здоровье, успокой душу Его. Тут самим людям тошно об этом думать на самом деле. Бог тоже его это не очень интересует. Бог играет. Вечные игры, непрерывные вечные игры называются лила. Лила означает, что он наслаждается от начала до конца. Каждый шаг – танец, каждое слово – песня. Это описывается в мир Вайкунтхи. Это его мир, вечный праздник там. Праздник души. И ананда, блаженство, не имеет границ. И более того, он увеличивается с каждым мгновением. Не так ли? Мы этого хотим, кажется. Но трудно в это поверить. Неужели такое может быть? Пока мы не поверим в безграничные потенции Бога, мы не сможем понять, что такой мир существует. Бог безграничен в своих возможностях. Нет слова «невозможно» для Бога. Это слово только для человека. Но если он связан с Богом, такого слова тоже не существует у него. Все возможно. Бог все может. Он всемогущий. Иначе какой же он Бог? И он играет, он ворует масло, например. Ему нравится врать масло у гопи. Хотя у него дома много масла, он идет и ворует масло у гопи. Ему интересно воровать. Что гопи, они хотят поймать его. Они злятся, что он бьет горшки. Если дети спят у гопи, он берет простоквашу и выливает на спящих детей. Они кричат, он убегает. Вот он делает такие вещи, когда еще маленький ребенок, Кришна во Вриндаване, он себя так ведет. Вор, ему поклоняются как вору. Есть такие храмы, где он поклоняется как вору, ворующему масло. Весь в масле оглядывается в это время. Ему поклоняются. Верховная личность Бога. Ворует масло, Кришна. И люди иногда плачут, думая про это. Приходят в храм. Таков Кришна. Гопи берут его, Привод к Ешоде. Ешода, твой Кришна вор. Он всегда ворует масло, бьет горшки. Он себя так вот ведет. Детей обливает простоквашей, спящих. Накажи его. Они просто приходят поговорить о нем. Вся Вриндавана думает о нем, что везде ворует масло у всех. И все думают про Кришну таким образом. Они знают, что как только масло подвешено к потолку, Кришна уже придет сегодня, завтра. Накормит обезьян, друзей, он разобьет все тут, натворит что-нибудь. И не то, что у них не хватает масла, масла не хватает, у них очень много масла в Вриндаване. Каждый мог бы купаться, каждый день в масле. Но им интересно говорить о Кришне, поэтому приходят к Ешоде, и с Ешодой говорят эти темы. Ешода, что-то нужно делать, твой сын совершенно отбился от рук, ворует масло. Ешода говорит, конечно, накажу. Он ворует масло, интересно, почему он так себя ведет? Я с ним поговорю и разберусь. Но гопи, вы должны быть справедливы, нужна какая-то улика. Вот вы обвиняете его, но где доказательства? Должны какие-то доказательства привести. Как он ворует масло, где он? Вот приведите его вымазанным маслом хотя бы, вот хотя бы такое, вот, чтобы я вот его поймал на горячем. Ну, хорошо, скажи, гопи, мы устроим. Они стали думать, собрались вместе, Вриндаван, гопи, старшие, стали думать, как же Кришну поймать на горячем. И придумали, они стали сбивать масло. И большой-большой горшок сделали такой специальный, огромный, чтобы наполнить маслом его до краев. Очень вкусное масло. И подвесили в большом чулане под потолок. Думают, ну, такой горшок привлечет Кришну с маслом. Но надо же поймать его. Он очень хитрый и умный. Мы обвяжем колокольчиками горшок. Они принесли связку колокольчиков, обмотали весь горшок. Если только повернуть, уже звон. Если перевернуть, все звонят колокольчики. Очень хорошо. Так. И так он войдет через дверь, очевидно. Но на двери тоже нужно колокольчики повесить. И все двери были опутаны в колокольчиках. Так, если он здесь проник, мы уже услышим, что он вошел. Хорошо, но он очень умный. Он может не в дверь, а в окно пойти. Так, здесь тоже колокольчики сделаем. И так они думали, они все эти ловушки составляли, как он может пойти, он может ползти. Колокольчики висели сверху, да внизу, по всему чулану. И горшок в колокольчиках, и дверь в колокольчиках, и окна в колокольчиках, все пространство всюду повесили колокола, разные маленькие, большие. Вот такая ловушка была, большая-большая ловушка для Кришны была. И он там с друзьями наверняка не поднимал большой шум. И гопи все это сделали, ушли и стали слушать. И Кришна появился на пороге и смотрит. О, ха, удивился очень. Встал так руку в бок. Ха, гопи, что тут они делают? А? Что они обо мне думают? Я контролирую все вселенные. Каждый атом контролирую. Колокольчики развесили тут. Меня контролировать хотят. Колокольчики не звонить, все. И они пошли, и никакого звука, и все. Качается, и звука нет никакого. Никто не звонит, ничего не происходит. Горшок. Масло упало, пир начался. Но как только Кришна начал есть, все зазвонило. Кришна опешил, мы же договорились не звонить. Ну да, сказали колокольчики, но в шастрах написано, что когда Верховный Господь ест, нужно звонить в колокольчик. Гопи умные, ведь гопи хитрее Кришны. Тут же прибежали, схватили весь в масле, руки в масле, рот в масле, все, пойдем к Ешоде. Но Кришна не так просто. Ешода, смотри на него. Он весь в масле. Вот мы поймали на горячем, накажи его. Кришна говорит, как ты, мама, веришь им? Они меня вымазали маслом, сделали из меня воришку, масло. Неужели мне нужно чье-то масло? У нас дома так много масла. Ты такая простая мама. Вот ты кому ты веришь? И так это продолжается, и продолжается, и продолжается. Вечная лила. Они что-то придумывают. Это то, что делает Бог. Политика, экономика, другие вещи его не интересуют. Ему гораздо интереснее воровать масло у гопи и бегать от них. Старая служанка Джарати иногда она ложится специально. Она знает, там горшки с маслом, и Кришна сейчас придет. И она слышит, как Кришна подходит к ней и слушает, спит она или не спит. Что она сторожит. Джарати, она старуха. Смешная такая. Кришна слушает, потом говорит всем, спит. Пошли. Она слышит, улыбается в это время. Такие игры. Это описывается. Это тоже трансцендентальное знание. От Бога мы можем узнать, кто такой Бог. С помощью Бога мы можем прийти к Богу. И прийти к Богу, значит, войти в Его окружение игры. войти в эти игры, которые он совершает, деяния. Не только он ворует масло. Есть много других игр. Танцует Раса Лилу. Он сын своей матери Ишоды, Нанды Махараджи. Он друг пастушкам Вриндавана, друг коровам. Его любят все жители Вриндавана. Он душа всей вселенной. Эти взаимоотношения со Всевышним, это древнейшая наука, здесь говорится в этом стихе. Есть у каждого живого существа взаимоотношения с Богом. Есть Бог, есть человек и есть взаимоотношения между ними. Если человек не знает об этих взаимоотношениях, он не связан с Богом. Он говорит, Бог есть, но живет так, будто Бога нет. В этом проблема. Люди утратили именно науку взаимоотношений о Боге. То, что Бог есть, многие верят. Но каковы мои с Ним взаимоотношения? Бхагавад-гита описывает. Первое, что нужно понять, я слуга Бога, Он Верховный. Это необходимо для того, чтобы обрести истинное знание о самом себе, подлинное. Не основано на ложном восприятии, на ложном эго, на отождествлении с материей. Потому что, отождествляя себя с телом, человек думает, я господин, наслаждающийся, хозяин всего. То, что я заработал, мое. Попробуйте отнимите. У меня ружье есть. Он защищается. Это ложное эго. Ложное чувство собственности. Все принадлежит Богу. Первый стих Ришапанишата об этом говорит. Все живое и неживое, все принадлежит Богу. И человек должен брать столько, сколько необходимо для жизни, не больше. Для поддержания тела, не больше этого. Должен знать, кому все принадлежит. Чувство собственности. Вот что составляет природу ложного отождествления. У меня здесь нет моего ничего. Я сюда пришел без ничего. И когда буду уходить, оставлю все. Но между этим я заявляю, это мое, это мое, это мое. Это я и моя концепция, они ложные. Первое, что нужно признать, я слуга Бога, а Богу принадлежит все. И поскольку ему все принадлежит, я должен знать, как использовать его собственность для его наслаждения. Это его мир. Это и есть основы карма-йоги, гьяна-йоги, аштанга-йоги. И в конечном итоге бхакта достигает совершенства в этом сознании. Бхакта, он свободен. Карма-йога, она не очень свободна. Там много есть правил, ограничений, обрядов. Гьяна, также много размышлений, напряжение ума. Йога, контроль чувств. Большие усилия, но бхакта не совершает никаких усилий. Он служит естественным образом, так же, как юноша и девушка влюбляются, они естественным образом служат друг другу. Нет никакого напряжения. На самом деле никаких усилий это не требует. Усилия требует карма, гьяна и йога. Но в бхакти усилий особых не требует, когда она пробуждается. Бхакти — это вкус, ручи. Конечно, чтобы достичь вкуса, нужны усилия. Это другой вопрос. Это называется садана бхакти. Но когда просыпается вкус, это уже другой уровень платформы бхакти, более высокая. Когда человек руководствуется истинным вкусом, он просто живет в этом сознании. Это просто жизнь, это вечный процесс. Это и есть путь освобождения. Так человек освобождается. Становится совершенным, освобождается от всех пороков, поскольку это чувство бхакти очищает его изнутри. Жадность и зависть уходят безвозвратно. Итак, трансцендентальную науку можно постичь через преданное служение. Если мы благоприятно настроены по отношению к Богу, лишены чувства недоверия, зависти или враждебности по отношению к Нему. То есть нужно стать дружественным по отношению к Богу, к Его науке, Бхагавад-гите. Нужно помнить, что это не книга, это песня Бога. Нужно проникнуться доверием к этой книге, изучать ее искренне, правильно умонастроение, смиренно, как Арджуна принимает то, что Кришна говорит, как истину. Он говорит, все, что ты говоришь, я принимаю как истину. Вот таким образом он говорит. Так нужно быть, в таком сознании нужно быть, получая трансцендентное знание. И в этом случае знание проникает в сердце, и результат сознания Кришны, человек достигает совершенства. Хари Кришна. Зачем нам нужно заботиться о своем поддержании? Оставлять на свое поддержание? На самом деле можем и не оставлять ничего. Это зависит от наших обязанностей, от нашего положения. Например, саньяси может вообще не заботиться об этом. И то не каждый уровень, не любой уровень саньяси так может жить. Рагунат Дас Госвами жил подобным образом. Санатана Госвами, Рупа Госвами могли жить таким образом. Они совершенно не думали о поддержании тела вообще. Идеал отречения представляли. В нашем случае мы должны понимать так, пока мы заняты кармой, деятельностью, работой, то с помощью этой же работы мы должны поддерживать и себя, и сознание Кришны, и то, и другое. Поскольку все принадлежит Богу, мое существование также принадлежит Ему. Это мой долг заботиться о своем существовании также. Если я думаю, что это тело принадлежит мне, тогда я спрашиваю, зачем тогда заботиться о моем теле, о чем-то моем? Но если я понимаю, что тело принадлежит Кришне, я понимаю, нужно заботиться о нем. Это тоже его инструмент. Санатана Госвами однажды заболел, есть такая история, наверное, знаете ее. У него пошли язвы по всей телу. Скупался и выпил какой-то воды нехорошей в джунглях. И он пришел к Господу Читани и не мог появиться в таком виде, потому что язвы источали гной и плохой запах. Он себе не мог представить, как он появится перед Господом Читани, он не хотел. И он пришел к Харидас Такуру. Харидас Такур жил отдельно. Господь Читани приходил туда каждое утро. И они говорили о чем-то. Санатана так вот выглядел. И Господь Читани появился там. «О, Санатана!» — он сказал. Он удивился, он пришел, долго не видел его. Он схватил его в объятия и стал обнимать, поскольку впал в экстаз, трансцендентное блаженство, увидев своего преданного. А Санатана помертвел, сжался весь в комок. И там, когда Господь Читани обнимал, у него на руках оставался гной, там кровь, знаете, такие следы, этот запах шел. Санатана помертвел и сказал: «Не трогай меня, не притрагивайся ко мне». «Я очищаюсь», — сказал Господь Читани. Он не видел ничего, он понимал, что был в экстазе в таком. «Я очищаюсь, когда обнимаю тебя». Санатана был так удручен. И Господь Читани потом смотрел на Санатана и говорил: «Ну как дела у тебя?» Улыбался. Он был в трансцендентном сознании. «Как у тебя дела?» Он видел, что тело в язвах, но он не обращал внимания на это. «Ну как живешь, Санатана, как дела у тебя?» Санатана тоже был в блаженстве, забыл обо всем, сказал: «О, хорошо, замечательно». И так было каждый день. Каждый день он приходил, обнимал его и спрашивал: «Ну как живешь?» И он ничего не сказал. «Как, ты не видишь, как я живу, что ли? Ты посмотри на меня. И ты что, не замечаешь, как я страдаю?» Ничего не сказал об этом. Он думал: «Я брошусь под колесницу Радхаятры. Оставлю это тело. Это греховное тело. Вот оно болеет. Это грех какой-то совершил. Я недостоин в таком теле служить Господу. Отвратительное тело. Под колесницу Джаганатхи брошусь. Оставлю это тело». Но Господь Читани сказал Харидас Такуру. Он уловил эти мысли и сказал, говорит: «Посмотри на этого вора. Посмотри на этого вора. Он распоряжается чужой собственностью». И Харидас не мог понять, что случилось. И Санатана тоже насторожился. И Господь Читани сказал, он думает, что это тело принадлежит ему. А у меня давно планы на его тело. Это тело мое на самом деле. И он собирается это тело бросить под колеса колесницы Джаганатхи. Вор, сказал. Так он определил все это. И он сказал: «Санатана, ты не должен этого делать. У меня большие планы на твое тело. Ты напишешь книги о преданном служении. Ты именно такой человек, который мне нужен». И он коснулся его тела, и все язвы прошли. Это был урок, который мы должны также запомнить. Это тело также нам не принадлежит. Это дар природы, дар Бога. Поэтому самосохранение — это нормально. В Бхагаватам говорится об этом. Желать здоровой жизни — это хорошо. Поддержание, самосохранение — это нормально. Ради самосохранения и поддержания мы должны поддерживать, заботиться об этом теле, но не больше. Есть предостережение, этикетка есть такая, знаете, что запрещено делать в этом теле. Вот есть на каждом препарате этикетка: запрещается. Тут тоже в Бхагаватам запрещается. Ни в коем случае, говорится, не используйте это тело для наслаждения чувств. Ни в коем случае. Вот это запрещается делать. Есть закон удовлетворения чувств, это допустимо, ограничивается шастрами, регулирующими принципами, религиозными заповедями. И больше этого человек не должен желать иметь. И в этом случае мы не нарушаем закона Бога. Наоборот, такова дхарма. Да, есть такая проблема, что преданные не могут определиться, определить что-то. Но на самом деле это никакая не проблема. Давайте подумаем, зачем нам нужно определять это? Как вы думаете? Это нужно срочно определить, действительно? Давайте, для чего мы хотим это определить? Цель. Саньяси или не саньяси? Мне нужно определить. А для чего я хочу это определить? Ну, допустим, я саньяси, тогда что? Я должен сказать им, вот я саньяси, видели? Это уже определено. Может быть, и такая цель? Чтобы всем доказать, кто есть? То есть, в данном случае это не требуется определять. Мы должны просто действовать из того, что мы имеем, для удовлетворения Кришны, и больше ничего не требуется определять. Это нам никак не мешает. Если есть отречение, оно есть. А если его нет, то его нет. Понимаете, да? То есть совсем не обязательно сейчас это все определить. Кто кшатри, кто вайшья, кто шудра. Совсем не обязательно это делать. Мы только всех расстроим таким образом. Что мы на каждом напишем тогда, что отречения нет. Иллюзии рассеются все. А сколько отречения? Нет. Так не пойдет дело. Это просто какие-то условности возникнут. Какие-то правила, которые нам будут мешать. Нужно научиться жить естественной жизнью, не сравнивая себя с другими. Не сравнивая себя с другими. Тогда мы сможем понять самого себя. Научиться быть атмарамами, удовлетворенными своей деятельностью, своим служением. Вот что Прабхупада хотел. Отречение проявится по природе человека. Не от ума это исходит, не от определений каких-то философских. Оно исходит из природы бхакти. Вы можете принимать официально саньясу, можете не принимать. Отречение можете развить в любом случае. Формальный статус не так уж важен в данном случае. Можете оставаться грехастхи, но быть отреченным. И не заботиться даже об этом. Просто погрузиться в сознание Кришны и все. Там есть все, там есть знания, есть отречение, там есть все. И определять не нужно. Бхакти не зависит, поэтому мы так можем обойтись без этого. Важно научиться действовать на платформе бхакти, очень важно. Иначе мы превратим в эту кастовую систему наше движение. Она развалилась в Индии, стала позорной кастовой системой по этой причине именно. Брахманов другие задачи должны быть. Не создавать структуру в материальном мире, наоборот, развивать отречение, проповедовать Нивритти Марг. Это должны делать брахманы. Это их обязанность. Никто другой не сможет это делать. Брахман не должен Нивритти Марг проповедовать. Это смогут делать другие. Достаточно смогут делать много людей. Нивритти Марг должен проповедовать. И все станет сразу ясно, в чем наша обязанность. Да. Должен, да. Да, да, да. Он должен быть удовлетворенным. Это правильно. Должен научиться быть счастливым. В этом смысле мы можем сказать, что какие-то желания он будет преследовать, мотивы. Да? Но желание служить и любить Кришну, это желание не возбуждает ум, Прабхупада говорит. Оно не пробуждает материальные желания никаких. Наоборот, ум успокаивается. Поэтому мы принимаем это. Наджанана данамна сундарим кавитама джагадишакамая. Мама джанмани джанманишвари. Баватат бхактирагай туки твои. Пропадают желания материальные. Не нужно денег, не нужно последователей, не нужны красивые женщины. Просто хочу служить тебе жизнь за жизнью. Потому что человек чувствует счастье при одном служении. Почему он так думает? Именно по этой причине. Но посмотрите, когда он чувствует счастье при одном служении, когда он удовлетворен при одном служении, он не хочет больше ни денег, ни последователей, ни красивых женщин, его не интересует ничего этого. Поэтому мы принимаем это желание. Желать – это природа души. Вот это чистое желание. Мы должны желать счастливой жизни в сознании Кришны. Это нормально, это естественно и законно. Да, это означает, что я все равно счастлив при любых условиях. Обнимешь ты меня или растопчешь, я одинаково счастлив. Страдать-то он готов, но он не страдает. Чистый преданный никогда не страдает. Он готов страдать, да, но он не страдает. Иисус Христос был готов страдать, и все говорят, что он пострадал, но Прабхупад сказал, нет, он никогда не страдал. Но он готов, правда, он готов страдать. Нормально. А? Погромче. Да. Как эта кастовая система, как извращается эта система кастовая? Почему так происходит? Источник вечного наслаждения. Есть здесь книга? Пока я буду что-то говорить, может быть, принесете эту книгу? Зачитаю маленькие абзацы туда. То есть кастовая система – это деление людей на варны и ашрамы. То есть подразделение варна, ашрама, дхарма. Та варнашамадхарма, которая рекомендована в ведах, то есть прославляется как санатанадхарма фактически. Но санатанадхарма, она относится к варнашамадхарме, также это слово, термин, в Бхагавадгите это используется, санатанадхарма, и также относится к вечному преданному служению. Санатанадхарма значит вечная дхарма, вечные обязанности, вечная природа. Вечная природа живого существа – это служение, служение Богу. Итак, из этого мы видим, что варнашамадхарма предназначена для служения Богу. Понимаете, да? Природа нас всех разделяет. Мы разные. Кто-то вайшья, кто-то кшатри, кто-то шуджа, кто-то разные. Разные степени отречения знания, мы разные. Но служение Богу нас объединяет. Это называется божественная варнашамадхарма. Мы различные, но мы едины. Мы не беспокоимся этим различием. Нет зависти. Богатый, бедный, умный или глупый, все достигают совершенства рано или поздно. Все возвращаются к Богу. Потому что Кришна говорит в Бхагавадгите, выполняя свои обязанности и служа Верховному Господу, человек достигает совершенства. Любые обязанности имеются в виду. Так? И кто-то может сказать, нет, свои обязанности. Именно свои варны, свою варну важно знать. Вот это Кришна имеет в виду. Нет, сейчас прочитаем источники кое-что. Нашли эту книгу? То есть, возможно, это так. Возможно, важно знать свою варну. Неплохо. Неплохо действовать в соответствии с варной шамадхармой, со своей варной. Но мы обратимся сейчас к одному моменту. Сейчас я должен найти это. Это 364. Сейчас посмотрим, если я не ошибаюсь. Когда Махараджа Юдхиштхира, он затеял Раджасую Ягью. Нет, сейчас я найду. Это называется... Вот это. 693. И то окажется, что варна, в соответствии с тем стихом, необходимо знать варну. Почитаем кое-что. Один абзац. Шукадева Госвами сказал ему: «Дорогой царь Парикшит, твой дед, царь Юдхиштхира, был великой душой. Его добрый нрав, слушайте внимательно, его добрый нрав делал каждого его другом, и потому его называли Аджата-шатру, тем, кто никогда не создает себе врагов. Он попросил членов династии Куру помочь в совершении Раджасую Яги. Пхимасена был поставлен во главе кухни». Слышите, да? Дуридхана был назначен казначеем. Сахадева распоряжался приемом гостей, Накула – торговлей. А Арджуна должен был удобно устроить старших гостей. Сам удивительно было то, что Кришна, Верховная Личность Господа, взял на себя обязанность омывать ноги всем прибывающим гостям. Как он такая варна Шамадхарма? Царица Драупади, богиня процветания, распоряжалась угощением гостей, поскольку Карна был знаменит своей благотворительностью, то его назначили отвечать за благотворительность. Так, Сатьяки, Викарна, Хардикья, Видура, Пхуришрава и Сантардана, сын Бахлики. Вы знаете, какие кшатри были это? Свирепые. Все отвечали за что-нибудь во время Раджасу и Яги. И тут в одном предложении все объясняется. Они так любили царя Юдхиштхиру, что просто хотели сделать ему приятное. Как этот принцип? Казначеем был. Ну, глава называется «Обида Дуридханы», поэтому единственный Дуридхан не был доволен, один только он. Тут объясняется, почему. Но все остальные, смотрите, великие кшатри, кто торговал, кто принимал гостей, Кришна омывал всем стопы. Как он такая варна Шамадхарма? Что вам больше нравится? А? Нравится этот момент? В исполнении Раджасу Яги это происходило, смотрите. Там они перестали понимать, различать, у кого какие обязанности. Другой принцип работал, понимаете? Принцип семьи. Что Прабхупада установил в Исконе. Принцип семьи. Делайте все, что необходимо для Кришны. Я могу быть на работе большим начальником, кшатрием. Могу ходить с саблей, с погонами, с маузером, стрелять там. Но когда я прихожу домой, жена говорит: сходи за мукой в магазин. Или вынеси мусор. Я иду, выношу мусор. И кто-то может сказать: он же кшатри, погодите, он же не шудра. Что-то путаете, он не должен носить мусор. Шудры должны носить мусор. Но это принцип семьи, другой принцип совершенно. В Исконе сейчас должен работать принцип семьи. Варна Шамадхарам нужна для других людей. Вот та, которая описывается, вот эти варны, это профессии, это определенные обязанности. Там немножко другие взаимоотношения будут. Но что касается храма, Искон, это принцип семьи. Приходите сюда, занимайтесь, делайте все, что необходимо. Неважно, кто вы. Не имеет значения. Важно делать для Кришны. Вот этот принцип мы должны уловить прежде всего. Как действовать для Кришны? Да, вот этот принцип семьи, когда разрушается, то возникает структура, основанная на ложном эго. Не на желании удовлетворить Бога, а на желании удовлетворить свои чувства. Вот тогда вырождается в кастовую систему. То есть те усилия, когда человек совершает усилия, чтобы создать какую-то структуру, а потом заполнять ее, это основано на ложном эго. Нет, сначала давайте сделаем акцент на нашем обществе, на принцип семьи. Давайте на это просто обратим внимание. Потому что мы упомянули главный момент. Нужно понять принцип удовлетворения Кришны. То есть мы, преданные, мы должны понять этот принцип. И тогда мы сможем распространять хорошие вещи. И построить варнашамадхарму и прочее. Сейчас, может быть, рано об этом думать хорошо. Наши чувства преданного служения не могут быть полностью материальными. Но они могут искажаться. Я согласен с вами. Могут искажаться. Означает, что чувства могут быть неочищены, мешать. Но постепенно, постепенно в практике сознания Кришны будет чувствовать радость непосредственно в сердце. Не просто с помощью чувств, внешних чувств, а внутри сердца. Поэтому не считайте, что эти ощущения чисто материальные. Нет. Там начинает перемешиваться внутренняя энергия. Но мы не доверяем до тех пор чувствам, пока они не очистятся. У каждого человека могут быть свои переживания в сознании Кришны, откровения перед божествами, может быть, сны. Но мы не обсуждаем это, не нужно. Вы можете думать об этом сами, если вас вдохновляет, это хорошо. Но мы особенно не увлекаемся этими вещами, потому что чувства и ум еще не очищены. Затем чувства и ум очистятся полностью, и наши сны, и наши откровения будут чисты. И это будет трансцендентным знанием. Вы будете то же самое видеть в снах, что Кришна говорил Арджуне на Курукшетре, только, может быть, по-своему. Тоже будет Бхагавад-гита, но просто вы по-своему будете все это видеть и понимать. В соответствии со своими чувствами, индивидуальностью, со временем. Сейчас эти чувства должны развиваться постепенно. Поэтому сейчас не нужно гордиться, если есть какие-то сны, какие-то откровения. Нужно к этому просто относиться. Бывает ли, что человек надумал, что он отречен? С каждым это происходит. Бывает, это не то слово. Каждый из нас такой сейчас человек. Включая сидящего здесь, на этом месте. Любой человек. Особенно, когда мы проповедуем сознание Кришны, возникает такое чувство, что через человека протекает знание Бхагавад-гиты. Ему кажется, что он достигает совершенства прямо на глазах у всех. Если он что-то удачно сказал и прочее, привел собственный пример в подтверждение. Такое чувство возникает. Не то, что это плохо. Просто человек несовершенен. Он просто несовершенен. Это свойственно несовершенному человеку. Поскольку несовершенство означает, что он думает больше о себе. Как только он хоть чуть-чуть прогрессирует, он сразу думает о себе. Как я продвинулся, он думает. Какое отречение я сейчас проявил? Какое знание? Как я ответил на все вопросы? И прочее. Он восхищается собой, не Кришной, а собой начинает восхищаться. И каждый таков практически. Хотя я извиняюсь, конечно, я говорю за всех. Может быть, это не так, я не знаю, но... Но обусловленные все такие люди. Освобожденный нет человек, он не такой. Зрелый человек, он может вещи видеть, как они есть на самом деле. Незрелый человек никогда не сможет увидеть вещи, как они есть на самом деле. Приводили пример в Москве зрелости. Помните, да? Штангист выходит на помост. Сначала штангу выносят. Вносят там много людей и вносят. И зал весь замирает и начинает обсуждать громко. Неужели эту штуку будет поднимать? Боже мой. Что, один человек выйдет, поднимет? Все трясутся от страха, думают, невозможно смотреть на этот вес. И выходит человек. Но это не человек, видите, это какой-то полубог. Он толще, чем эта штанга в несколько раз. Такой же широкий, крепкий. Он так шею делает, так смотрит на зал, и все замирают сразу же. Смотрит на штангу, на него, и понятно, что человек зрелый. Он может поднять. Он соответствует как бы всему этому. Это не спектакль, это серьезно. И все затаивают дыхание. Неужели так произойдет? 250 килограмм. Там бывает такое, да? Ну что это такое? И он подходит к этой штанге, кричит на весь зал сумасшедшим голосом. Все кости там хрустят, все трещит, все связки, напряжение, все вены наружу. И зал весь в шоке. Иногда они устраивают шоу при этом. То есть такие соревнования, они также какие-то шоу устраивают для развлечения. И выходит какой-то худой человек. В длинных ботинках, знаете, такие люди. И он тоже так же движения такие делает, смотрит на зал. Но все знают это. Конечно, либо штанга бумажная, либо это просто клоун, понятно, что... Он, нет, это не то впечатление. Вы видите, что это не зрелый человек, это шоу, просто шоу. Если ради смеха просто напряжение снимается таким образом. Итак, если мы имитируем, то это смешно для того, кто отречен, он видит, как это смешно. Я помню очень давно, Прабху Вишну с вами приехали в аэропорт, провожали, он попросил принести данду. Я взял эту данду и взял ее вот таким образом. И сразу почувствовал себя совершенно по-другому. Я помню, что у меня все изменилось внутри. Я думал, ну надо же, а как действует все это? Это атрибут. И Махарадж увидел меня и рассмеялся. И когда он взял данду, никто не смеялся. Итак, шоу. Можно устраивать шоу, но разумный человек увидит, он будет улыбаться. Дети так делают тоже. Итак, каждый. Стоит нам одеть тхоти, как тут же мы начинаем что-то думать. Поставить тилаку, мысли прибавляются больше. Побрить голову – супер вообще. Уже вид меняется, глаза по-другому смотрят. И ходить человек начинает по-другому. И все становятся махараджами сначала такими. Махарадж идет один, даст махарадж, другой даст махарадж, еще махарадж. Все махараджи. Но постепенно, постепенно мы становимся слугами. То есть зрелость приходит. Приходит зрелость, понимание вещей. В сознании Кришны трудно находиться, когда мы живем в атмосфере высокого отречения. И если мы не соответствуем этому настроению, нам хочется снизить стандарт, другое общество найти. Но потому что мы хотим быть с Кришной так или иначе. Поэтому другого выхода нет, мы ищем еще какие-то общества. По этой причине бывает так. Но если человек честен, ему не нужно искать других обществ. Он просто стремится повысить свой стандарт. Не снижать его, а просто подниматься. Поэтому, конечно, есть причины, почему так происходит. Одна из причин заключается в том, что преданные утрачивают веру в Прабхупаду. Это самый серьезный фактор. Все, кто утрачивает веру в Прабхупаду, у них проблемы. Серьезные проблемы. Это главный фактор в нашем движении. Фандрачарья, основатель Ачарья Прабхупады. Тот, кто обладает верой в Прабхупаду, гарантирован. Человек гарантируется достижение цели. Помните ту историю, когда Прабхупада говорил, 100% нужно осознавать Кришну, что вернутся в духовный мир ученики, погрузились в уныние. Прабхупада сказал 100%, но это же невозможно для нас. Он может, мы не можем. Мы в мае. И он заметил, он сказал 90%. Все переглянулись, но никакой реакции не было. Прабхупада сказал 80%. И стал уходить. И все тоже молчали, думали, 80%. То же самое, что и 100. Прабхупада сказал 70. Стали как-то думать, но все еще нерешительно. Он сказал, хорошо, 60 не меньше. Не стали думать, больше половины времени нужно думать о Кришне. Возможно ли это для нас? Но Прабхупада не снижает. Они думали, думали, хватит ли у них сил, хватит ли у них отречения, хватит ли у них энтузиазма, решимости. Потом Прабхупада сказал, но на самом деле, просто держитесь за край моей одежды. Я знаю туда черный вход. Вот это конец истории, я раньше не знал. Прабхупада сказал такую вещь, просто держитесь за край одежды, я знаю черный вход туда. Что это означает, край одежды Прабхупады? Может быть, мы не можем, может быть, не чувствуем себя сильными преданными, да. Но не противопоставляйте себя принципам Прабхупады. И не покидайте его движение. Вот что важно. Никто нас не спасет, на самом деле. И просто вы убедитесь, куда бы вы ни пошли, можете все матхи обойти. И вы просто убедитесь, что никто вас не спасет, кроме Прабхупады. Только ИСККОН спасает мир. Посмотрите внимательно, что происходит. Такие проповеднические потенции нет ни у кого. Даже в Индии, где такие чистые люди благочестивые, нет таких потенций к проповеди, как в Исконе. Кто мы такие? Мы млечьи по рождению. Но посмотрите, какие потенции заложены у нас в проповеди. Почему? Прабхупад. Поэтому мы должны выделять положение Прабхупады, подчеркивать его исключительность, изучать его книги, быть связанным с ними. В этом случае все будет гарантировано. Уже многие сейчас возвращаются из Гаудимат. Очень многие. Я лично знаю многих, которые возвращаются из Гаудимат снова в Искон. Там нечего делать. Если вы были в Исконе, то зачем вам Гаудимат? Там просто нечего делать. Вы же не можете повторять 128 кругов каждый день. А если вы будете 16 повторять, то будете патита падший. Там этот номер не пройдет. Ну, Прабхупада здесь устроил так, что мы тут на передовой, 16 кругами, мы еще на передовой. Спасаем весь мир.